Доброе утро, церковь. Сегодня у нас есть возможность молиться за детей, благословлять их. И я хотел бы задать такой вопрос детям. Много ли вы знаете истории из Библии? Или знаете хоть одну какую-нибудь историю? Наверное, знаете, да, про Давида, про Моисея, про Ноя, про Соломона слышали, наверное, да? А как вы думаете, для чего вы вот читаете эти истории в воскресной школе или дома с родителями? Хорошо, Гордей говорит, чтобы научиться себя хорошо вести. Ответ правильный, да, принимается. А еще для чего? Какие есть варианты? Чтобы знать молитву, да, чтобы уметь молиться. Тоже правильно. Хорошо, я хотел бы еще прочитать одно место из Библии, из Нового Завета. Это будет второе послание к Тимофею. И Павел пишет такой стих, такое место. «При том же ты из детства знаешь священные писания, как и вы, да? Тимофей тоже знал с детства священные писания, разные истории, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса, которые могут дать тебе мудрость». А что такое мудрость? Вы знаете, да? Это знание, понимание от Бога, как поступать в разных ситуациях, да, как себя вести. И Тимофей эти вот истории, которые он читал с детства, которые ему читали бабушка, они давали ему знание, понимание, как нужно себя вести в разных ситуациях, да? Как вести себя с обидчиками? Их нужно прощать, за них нужно молиться, да? Хотя это сложно. Как вести себя с ближним, с другими детьми? И вот эти истории, они нас учат, как здесь говорили, молиться, быть послушным. Это называется мудрость. И давайте сейчас помолимся за наших детей, чтобы они знали эти истории, которые они здесь проходят в воскресной школе, в этой церкви, и поступали по ним, чтобы они учились быть мудрыми. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что можем сегодня приходить к Тебе, за то, что можем молиться за наших детей, Господь, которых у нас сегодня на самом деле очень много, Господь. Это много подростков, маленьких детей, Господь. Ты доверил нам их в наши семьи, Господь, в эту церковь. И мы просим, Господь, чтобы те знания, которые они здесь получали, Господь, которые они получают в своих семьях, чтобы они их запоминали, Господь, чтобы они извлекали какие-то уроки, Господь, и знали, как поступать в своей жизни, Господь, когда подрастут. Чтобы они знали, как им нужно поступить, Господь, чтобы они понимали Тебя, знали Твой характер, Господь, знали, что на Тебя можно всегда положиться, Господь, и к Тебе можно прийти со своими чувствами, со своими переживаниями, Господь, и Тебе все отдать Богу, которому на самом деле их слышит, который поможет им, Господь. Я прошу, Господь, чтобы Ты их сохранил в школе, Господь, в садике, сохранил от злых людей, Господь, от греха. И мы доверяем Тебе, Господь, и благословляем каждого из них, Господь. Во имя Твое. Аминь.
Послание к Римлянам, 8 глава. Есть замечательные строки, которые хочу, чтобы мы сегодня почитали. Это 14-16 стих 8 главы послания к Римлянам. Написано так. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. Потому что мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Дух усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух и свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». 16 стих. «Сей самый Дух и свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Об этом сегодня хотелось бы поговорить более подробно. Человечество накопило, ну, скажем так, большой опыт. И на самом деле вот этот вопрос очень важен, потому что, ну, как сказать, если вы спросите любого человека в этом мире, который называется, потому что сейчас очень модно стало быть верующим, вроде опять как это самое, и все как-то себя определяют какой-то вере, у одних вообще этой уверенности никакой нету. Если это люди такие, ну, несерьезные в отношениях с Богом, они, как правило, как бы сказать, формальные, что называется, да. Есть люди религиозные, то есть которые очень усердны, которые очень ревностны и так далее. И если вы их спросите, почему ты считаешь, что ты человек Божий, то ответ можно получить какой, как вам кажется? Я что-то делаю. Как правило, упование религиозных детей, упование религиозных людей, я что-то делаю. То есть в моей жизни есть какая-то религиозная практика. И на вопрос, почему ты считаешь, что ты Божий человек, они ответят: я посещаю там церковь, я молюсь Богу, я, может быть, там читаю Библию, ну, это среди протестантов обычно, я там делаю что-то там, так, да, я жертвую, я еще что-то такое делаю, я, ну, как бы сказать, там, соблюдаю какие-то правила, обряды, праздники и так далее, и так далее. То есть вот эти вот вещи, как правило, то есть, ну, как сказать, обычно для религиозного человека его дела и его практики являются, ну, как бы сказать, той опорой, той поддержкой, которая позволяет ему быть, ну, уверенным в том, что мы Божьи люди. В общем-то, это случилось, вот этот спор случился у Иисуса с фарисеями, когда они подошли к нему поговорить. Это было в начале его служения, когда Христос только, ну, как сказать, только набирал популярность, и когда люди еще только начали определяться в отношении него, кто он такой. И, естественно, люди, вот фарисеи, как группа таких вот, ну, скажем так, просвещенных и умных людей, они подошли к Иисусу Христу и сказали: вот посмотри, мы, как сказать, вроде ты Божий человек, и мы Божьи люди, давай сверим, ну, как сказать, давай сверим дорожную карту, что называется сейчас, да? Давай посмотрим, как мы, ну, в смысле, в чем наша принадлежность Богу. Мы Божьи почему? Потому что мы сторонимся грешников, мы не общаемся с грешниками, мы, как это сказать, ну, написано так, мы не делаем, да, потому что там очень много в Писании мест, которые говорят, убеждают не ходить на пути грешников, там не сидеть в этом собрании развратителей и так далее, и так далее. Вот, мы не сообщаемся, мы не дружим с грешниками, раз. Что там еще? Мы соблюдаем субботу, мы, что там, мы постимся, да, и так далее. Да, и вот они назвали несколько таких вот, ну, несколько таких основных пунктов, на основании которых они определяют себя, что они определили себя, что мы Божьи люди. Почему? Потому что мы делаем первое, второе, третье и четвертое. Да, это самое. И Христос в ответ сказал им эту притчу, знаменитую историю про вино и мехи, и про заплатку и одежду. Ну вот такая вот, как бы сказать, история. То есть он им предложил, мягко, скажем так, он им предложил очень мягко отказаться от того, ну, скажем так, отказаться от тех вот наработок, от тех вот своих убеждений, от тех вот этих вот своих, как это сказать, своих практик, что ли, которые им помогали чувствовать себя принадлежащими к Богу, да? В ответ на вот это вот начался, после этого разговора у них начался разлад. Почему? Потому что они понимали, что если эту практику у них отнять, то у них, в принципе, ничего не остается, да? Если эти практики у них отнять, то у них ничего не останется. То есть, а тогда кто я, верующий или неверующий? Если я перестану соблюдать субботу, если я начну общаться с грешниками, если я там перестану там поститься там или еще что-то такое делать, да, то кто же я такой тогда? То есть вся моя уверенность в моей принадлежности к Богу, моей, как бы сказать, моей набожности, она пропадает, она исчезает. И представьте такую ситуацию, что если сегодня вот наши все приличные практики, они прекратятся, да? Ну вот наступит такой день, когда, допустим, отберут дом молитвы, запретят собрание, или вы попадете в ту ситуацию, даже не надо таких страшных прогнозов, а просто вы попадете в такую ситуацию, что просто заболеете. И вы лежите и не сможете никуда попасть, да? И молиться трудно, и ноги в собрание не дойдут. И что тогда? Вот вопрос. Что тогда? Вы будете иметь в себе уверенность, что вы Божий человек? Вы будете иметь в себе уверенность, что все, ну, на самом деле хорошо у вас с Господом? Подумайте об этом. Я рад на голоса, которые говорят: да, конечно. Это на самом деле здорово и хорошо, если такая уверенность есть. Но я еще раз говорю, подумайте об этом. Если на самом деле, не дай Бог, что-то такое происходит в нашей жизни, что убирает из нашего, ну, как сказать, наши какие-то приличные, привычные религиозные практики, и после вот этого всего, что с нами происходит, да, как бы сказать, когда практики наши меняются, у нас остается уверенность в том, что мы дети Божьи, или эта уверенность пропадает? Если эта уверенность пропадает, то тогда, ну, как сказать, то тогда мы имели неверные основания. Потому что люди, которые надеялись на то, что они дети Божьи, люди, которые надеялись, что их практики это является, ну, свидетельством того, что, в общем-то, они к Богу принадлежат и являются Божьим народом, Христос о них, о таком, ну, как Христос засвидетельствовал об обратном совершенно. Он сказал, он говорил, что ученикам давал пример и говорил, что, говорит, учтите, что если ваша праведность, она не превзойдет праведности вот этих вот, людей с хорошими практиками, то вы не войдете куда? В Царство Божие. Вы не войдете в Царство Божие. Нам нужно больше, чем наша уверенность, ну, в смысле, уверенность на основании наших дел. Нам нужна уверенность больше, чем то, что вот, ну, как сказать, чем среда, которая нас окружает, правильная. Нам нужна уверенность больше, чем какие-то наши ожидания или наши какие-то представления. Да? Потому что, ну, на самом деле это очень важный вопрос. Как ты понимаешь, как ты определяешь, что ты Божий человек? Почему ты решил, что ты Божий человек? С чего вдруг тебе так показалось, что ты Божий человек? На основании чего? Если кто-то тебя спрашивает и говорит, ну, как сказать, а почему ты так, ну, как сказать, ну, это реальный вопрос очень. Это очень реальный вопрос. Почему? Потому что мир об этом вас спрашивает. Верно? Да, он постоянно требует от вас отчета. Ты почему решил, что ты Божий человек? Чем ты лучше меня? Я тоже Божий человек, да? Это самое. Ты там куда-то ходишь, и я хожу. Ты там что-то там делаешь, и я что-то делаю. И так далее. На основании чего ты решил, что ты Божий человек, а я нет? Дьявол вас об этом спрашивает. На основании чего ты решил, что ты Божий человек? Потому что если ты Сын Божий, то... Что? Не знаю. Бросься вниз, там, сделай, чтобы камни хлебами стали или еще что-то такое. То есть это вопросы, которые для каждого человека очень-очень актуальны. На основании чего? Мы с вами должны иметь твердое основание, чтобы все, что бы ни произошло, как бы нас там не кидало этой жизнью, чтобы какие бы обстоятельства в нашей жизни не менялись, но мы должны иметь эту твердую уверенность. Почему? Потому что это... Божье свидетельство в нас. Я еще раз подчеркиваю, вот все остальное недостаточно. То, что я делаю, однажды в твоей жизни может прекратиться. Понимаете? То, что я делаю. Потому что, ну, на самом деле, не дай Бог. Но бывает так, что в нашей жизни все меняется. Да? И реально бывает так, что ну вот, прекратилась вся эта религиозная деятельность, религиозная практика привычная, которой мы так хотели. Очень здорово и хорошо и замечательно, когда вот так вот ровно наша жизнь протекает. Да? Я, ну как сказать, я немного завидую вот людям, которые, ну как сказать, вот у нас было несколько случаев в собрании, когда люди ушли к Господу прямо со служения. Да? Буквально. Если помните, вот... Ляна, да, Манвела, жена. То есть ей стало плохо на молитвенном собрании, отвезли в скорую, и там она умерла. Человек прямо со служения Господу ушел. Стоял здесь, молился, славил Господа. Потом через несколько часов был уже у Христа. Да? Или вот наша сестра Людмила. Собиралась в воскресенье на собрание. Естественно, я думаю, что настрой был соответствующий. Но вместо этого собрания попала на то собрание. Что еще лучше? Завидую таким людям. Но потому что не у всех, ну как сказать, не у всех такая хорошая судьба. Не у всех такая хорошая жизнь. Ну, потому что бывает, на самом деле, вот как моя бабушка, она сколько там лет? 4 года пролежала, да? То есть, в общем-то, лишенные возможности как-то вообще, ну... общаться, все, ну, ничего от нее не зависело и так далее. Когда мы говорим, что я что-то делаю, то есть это не значит, что у нас будет вот такая возможность сделать это всегда. И это на самом деле очень, ну, как сказать, очень шаткая опора. Да? Есть еще одна такая наша такая, как это сказать, надежда, да, вот многие говорят, Бог мной пользуется. На основании чего я знаю, что я с Богом, Бог мной пользуется. Ну так это не факт тоже, что ты с Богом. Потому что Бог пользуется всеми абсолютно на этой земле. Да, Навуходоносором он пользовался. Но я очень уверен, что Навуходоносор спасется, согласно его делам. Ослицей Валаама Бог пользовался. Но я что-то не слышал про статус спасенных ослов. Упование наше, что Бог мной пользовался, это очень слабое упование. Почему? Потому что на самом деле оно говорит о чем? Оно говорит о том, что ты Богу нужен на сегодняшний момент. Вот и все. И как бы сказать, что из этого следует, принадлежишь ли ты ему и так далее. Ну, Бог решил так сегодня взять тебя в свой, скажем так, в свой план. В каком качестве? Опять же, тоже интересно, потому что Павел пишет, у Господа есть сосуды разные. Одни говорят для почетного употребления, а другие говорят для низкого. Ну, как сказать, красивые слова, но мы знаем, что пример взят из быта, да? И сосуды для почетного употребления – это что-то такое на самом деле красивое и замечательное, а сосуды для низкого употребления, если вы знаете, это что? Да, помойное ведро или ночной горшок и так далее. То есть это все сосуды для низкого употребления. Поэтому, как сказать, быть сосудом у Господа – это хорошо, но лучше быть сосудом для почетного употребления, в чести, как написано. Поэтому нужно тоже понимать, что надежда на то, что Бог мной пользуется, тоже очень слабая для нас. И фундамент очень, очень такой шаткий. Поэтому, когда мы читаем вот это слово, мы должны понимать, что на самом деле от Господа, вот сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, то есть мы должны понимать, что от Господа должно быть какое-то реальное свидетельство нашей жизни. Господь что-то на самом деле должен нас как-то убедить. Это его дело. И каким образом? Вот поподробнее об этом хотелось бы немножко поговорить. Потому что нам нужно это очень свидетельство. Потому что с этим свидетельством, что бы в нашей жизни ни случилось, поменяются обстоятельства, сможешь ты что-то делать, не сможешь ты что-то делать, пользуется тобой Бог или не пользуется на данный момент, там происходит в твоей жизни что-то или не происходит в твоей жизни что-то и так далее. То есть это очень-очень-очень важный момент, потому что иначе мы будем без конца зависеть от каких-то внешних факторов, а это очень опасная штука. Понимаете, потому что первое искушение Иисуса Христа было как раз по поводу вот этого, да? Когда Христу дьявол сказал, что если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. То есть он пытался поставить его в зависимость от обстоятельств. То есть если я верующий, в моей жизни должно что-то происходить. Если я верующий, в моей жизни должно, ну, как, какие-то вот, ну, должны какие-то дела происходить, которые вот, ну, как бы подтверждают мою принадлежность. И вот это вот, ну, как сказать, очень опасная тенденция, очень опасная зависимость. Потому что в любом случае мы тогда становимся очень уязвимыми для врага. Каким образом происходит вот это самое свидетельство? Что мы должны такого особенного пережить, и что мы должны такого особого получить, чтобы вот иметь вот эту самую уверенность, когда вот сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. На самом деле мы четко знаем и понимаем, что Бог не будет, будет говорить к нам по тому каналу, по которому Он с нами, который отлажен, да? И послание евреям очень четко и ясно говорит, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле в пророкам, в последние дни говорил к нам в Сыне. То есть мы очень четко и ясно должны понимать, что тот канал коммуникации, по которому придет это свидетельство, это слова Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Это на самом деле самое важное, самое главное и самое надежное, что вот этот самый Дух, то бишь Божий Дух, будет свидетельствовать Духу нашему, что мы дети Божьи, только словами, через слова Иисуса Христа. Хорошо? Ясно и понятно. Поэтому несколько мест тоже хочу, чтобы мы открыли. Это Евангелие от Марка, 4 глава, 20 стих. Там разъяснение притчи о сеятеле. Когда Христос рассказывает, что же значит вот эта притча, помните, да, вышел сеятель сеять, и он там посеял семена одни при дороге, другие в тернии. третий на каменистой почве, а четвертый вот на хорошей земле. Вот, он говорит, а посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово Божье, принимают и приносят плод, одни в 30, другие в 60, а иные в 100 крат. Поглядите, посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово Божье и принимают, и приносят плод, одни в 30, другой в 60, а иной во 100 крат. Что это значит? Каким образом это связано с нашей сегодняшней темой на свидетельстве? Поглядите, слово, потому что, я еще раз говорю, у нас нету другого пути коммуникации Божьей. У нас нету. Мы, как сказать, Бог может говорить в сновидениях, Бог может говорить в видениях, Бог может говорить в снах, Бог может говорить, там, я не знаю, каким-то угодным, через ангелов, какие-то еще моменты. Но все эти вещи, они будут вести нас к Слову Божьему. Понимаете? Нет больше авторитета, нет большего, ну, как сказать, ну, Бог так определил, понимаете? Бог определил такой порядок. Бог определил такой порядок. Он сказал, в первую очередь, я хочу, чтобы вы слышали мое слово. Да? Все остальное, оно будет направлять вас к этому самому слову. Почему так важно? Почему так нужно? Потому что это надежно, потому что это последовательно, потому что таким образом исключаются ошибки и всякие, ну, как сказать, ложные провокации, которые может устроить враг. Верно? Или нет? Да. Мы понимаем, что все остальные вещи, там, как сны, видения, там, ангелы и все остальное, они, если они противоречат Писанию, как Павел говорит, если я или даже, говорит, ангел с неба придет и будет говорить вам что-то обратное, другое, то анафема, да, то есть не надо его принимать, не имейте с ним ничего общего. Потому что Бог дал человеку такую возможность иметь, ну, как бы сказать, иметь такую охрану, иметь такую вот, ну, как бы надежную уверенность, надежное такое основание. И это вот основание он проверял, он показывал, он, в общем-то, оно проверено временем, оно проверено опытом, оно проверено плодами, оно проверено уже, как бы сказать, не одним поколением верующих и так далее. То есть, и он говорит, вот вам ориентир, вот вам основание, вот канал номер один. Вот если этот телефон зазвонит, всему тому, что там скажут вам, верьте. Да? И он говорит, это мое слово, то есть слово Иисуса Христа. Слово, которое он сохранил, о котором он позаботился, которым, в общем-то, он нас обеспечил до сегодняшнего дня в избытке. Так вот, этот вот канал коммуникации, он и есть самый основной и самый главный. Все остальные, я еще раз подчеркиваю, все остальные, они будут в помощь. Они будут в помощь, чтобы поверили этому самому главному, чтобы вспомнили про вот это самое главное, чтобы заинтересовались вот этим самым главным, чтобы, я не знаю, что там еще, чтобы не забывали вот это самое главное и так далее. Вот это будет, все остальное будет в помощь, и все остальное будет дополнять, утверждать, укреплять и мотивировать нас к тому, чтобы мы на самом деле помнили и смотрели на то, что здесь с вами нам оставлено, да, потому что Бог, еще раз напоминаю, так задумал и так предусмотрел, что многократно и многообразно говоривший к нам Господь, Он говорит к нам Сыне. Почему нам не актуальна астрология, астрономия и так далее, и так далее? Почему нам это не актуально? Зачем нам, почему мы точно знаем, что Божью волю по звездам вычислять не надо? Многие говорят, ну в Библии написано, вот там волхвы пришли, свет увидели, значит это самое тоже актуально и так далее. Почему нам астрологические прогнозы совершенно не интересны? Потому что у нас есть четкое руководство. Они там рассказывают, когда нам будет счастье, а когда нам счастья не будет. Мы знаем, что вот, читай, и будет тебе счастье. Почему нам не актуальны всякие суеверия в отношении там черных котов, всяких там этих самых там каких-то знамений там на земле, на небе и так далее, да? Почему нам не нужно угадывать волю Божью по звездам, по котам, по каким-то еще там, ну, предметам там и так далее, там, бабы с ведрами там или еще? Почему нам не нужно это так делать? Потому что у нас есть четкое и ясное руководство. Нам не нужно угадывать волю Божью по котам и по бабам с пустыми или полными ведрами. Нам не нужно этого делать, потому что мы на самом деле знаем, когда будет успех, а когда успеха не будет. Нам не нужно этого делать, потому что у нас есть ясное и четкое Божье руководство, которое нам показывает, что правильно, а что неправильно. где можно, а где нельзя, где позволительно, а где непозволительно и так далее. И четко объясняет нам, что если будешь делать вот это, получишь вот это, если будешь делать вот это, получишь вот это, в любом случае. И поэтому вот эти все, ну как сказать, все вот эти вот предметы неясные, непонятные, там, гадательные, как звезды, как коты, как еще какие-то там, ну какие-то там сглазы, там, или еще какая-то ерунда, это все, ну что называется, каменный век. Потому что если, ну как сказать, ну просто человеческая дремучесть и необразованность по одной простой причине. У человека есть ясное руководство от Бога. Ее не надо угадывать по каким-то... Бог не будет посылать тебе какие-то знаки, ну как сказать, или намеки вот, через вот этих несчастных кошек, собак и баб. Поэтому если ты хочешь знать, что от тебя хочет Бог, если ты хочешь знать, как Бог к тебе относится, если ты хочешь знать, что Он от тебя ждет или что Он от тебя не ждет, пожалуйста, почитай Слово Божье. И это на самом деле даст ясное и четкое представление о том, что Господь от тебя ожидает и как тебе жить. Потому Он и говорит, что посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово. И что? И принимают. И если люди слушают слово и принимают, то тогда приносят плод одни в 30, другой в 60, другие в 100 крат. Еще одно такое же место находится в послании Иакова. Послание Иакова – это 1 глава, 25 стих. «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывшим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Посмотрите, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем. Глядите, вникнуть и прибыть. Вот тут такие два ключевых слова, которые, в общем-то, свидетельствуют нам об успехе, да? Кто вникнет, говорит, в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывшим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Господь сегодня хочет спасти избранных, Господь хочет спасти всех. Не все спасутся, и не все, по этому поводу и предназначены ко спасению, но Господь хочет, чтобы все спаслись. Об этом очень четко и ясно свидетельствует Слово Божие. Хочет Бог, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И поэтому Слово Божье, оно звучит сегодня для всех абсолютно людей. Слышите? Слово Божье, оно сегодня звучит для всех абсолютно людей. Евангелие, оно для всех Евангелие. А что такое Евангелие? Евангелие – это добрая весть для каждого человека абсолютно в этом мире, без исключения, абсолютно для каждого. Плохого, хорошего, злого, доброго, там, преступника, праведника, неважно. То есть это слово, это Евангелие, это добрая весть для каждого человека звучит в чем? Что Христос умер. За грехи наши, по Писанию. Воскрес в третий день, по Писанию. Поэтому всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. Мы на самом деле четко и ясно должны осознавать то, что хочет Бог, чтобы все спаслись. И сегодня это Евангелие для всех абсолютно людей, оно звучит и оно должно звучать. Так или иначе, должно достигнуть. Мы в этом, должны у Господа быть соработниками. И каждый человек на этой земле, ему предложено, это добрая весть. Ему предложено. И эта добрая весть говорит ему: послушайте, Бог хочет, чтобы ты спасся. Бог хочет, чтобы ты достиг познания истины. Поэтому, пожалуйста, услышь, пожалуйста, прими. Не все принимают, естественно, и не все услышат, естественно. Но кто-то узнает, и кто-то услышит. Поэтому и кто будут эти счастливые? Кто вникнет и прибудет. Кто вникнет и прибудет. Послушайте, кто слушает эти слова и хранит их в чистом сердце, как написано. Поглядите. Такая вот интересная вещь. Евангелие звучит для всех. Да? Но успешны будут те, кто вникнет и прибудет. Прислушается к этим словам и останется вместе с этими словами. Кто сохранит эти самые слова. Каким образом свидетельство Духа Святого приходит в наши сердца? Через Слово Божье. Каким образом свидетельство Духа Святого приходит в наши сердца? Через Слово Божье. Каким образом оно там остается? Через наше внимание. или нет? Да. Каким образом оно там остается? Через наше внимание. Каким образом оно, как сказать, каким образом оно там утверждается? Через какое-то время и постоянство. Да? Кто вникнет и прибудет в нем. Простые вещи. Слышите? Простые вещи. И в итоге, как написано, что будучи, будет не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, он будет блажен в своем действии. Следующий момент этого свидетельства – это какие-то дела, проявленные Богом в нас. Откройте Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 38 стиха. Там диалог Иисуса с иудеями, то есть людьми, которые, ну, как бы сказать, считали себя просвещенными, набожными и так далее, и так далее. И Христос говорит им: «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им в ответ: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы же делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога пришел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю вам, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю вам истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Поглядите. Христос очень ясно, четко и понятно объясняет иудеям в отношении того, как бы сказать, кто чей. Да? Он говорит, то есть, ну, это лишает человека иллюзий и вытаскивает наружу наше, ну, как сказать, наше лукавство человеческое в отношении того, что ты себя представляешь, да? И когда эти люди, ну, как сказать, убедившие себя, что они Божьи, когда эти люди, убедившие себя, что они на самом деле, ну, у них все правильно, на основании того, что они что-то делают хорошее, они на самом деле что-то делали хорошее, да, какие-то вещи хорошие в их жизни присутствовали. Но тем не менее, когда Христос беседует с ними, он говорит: посмотрите, что, ну, он очень мягко, несколько раз, тут как будто бы кажется такая вот, ну, как бы такое обличение, но если вы видите, Христос, он, ну, не сразу в лоб им говорит, что вы такие-сякие, порождение дьявола, да, как этот Иоанн на Иордане кричал, порождение ехидны, кто внушил им бежать от будущего гнева Божьего. Он несколько раз намекает им. Он вначале он говорит, они говорят: мы дети Авраама. Он говорит: ну тогда послушайте, Авраам был другой, он не делал то, что, ну как сказать, он ну, вел бы себя по-другому. Они говорят: мы дети Бога. Он говорит: так если вы дети Бога, так, ну, на самом деле послушайте, как, ну, как вы должны быть похожими на него. И вы должны понимать и слышать, что я говорю. Потому что, ну, дела-то божеские и так далее. Он их очень так, ну, достаточно мягко подводит к осознанию того, кому они принадлежат. Но эти вещи, почему это вот местописание, обратил внимание на него? Потому что они очень ясно и четко свидетельствуют, что наша, ну, как бы сказать, наша принадлежность к Богу, она со временем выражается в конкретных каких-то делах. Верно? Да. Вот как он говорит: если вникнет человек и прибудет, то у человека есть какой-то плод. Он говорит: блажен будет в своем действовании. Мы перед этим смотрели место у Марка, который говорит, что плод приносит какой-то человек. То есть люди со свидетельством внутри, они становятся похожими на своего небесного отца. Этим самым, говорит, духом взываем, написано вот этим, Ава Отче, да? Так вот, Христос здесь очень ясно и четко объясняет, что часть вот этого самого свидетельства Духа Божьего в нас, это не просто слова, но и еще какие-то конкретные перемены в нас, внутри. Аминь? Аминь. Какие это перемены? Давайте обратим внимание с вами. 39 стих. Смотрите. Сказали ему ответ, отец наш Авраам, Иисус сказал им, если бы вы были, говорит, дети Авраама, то дела Авраама делали бы. Что Авраам делал такого особенного? Самое главное, что он делал? Он доверял Богу, он верил Богу. Вот и все. Самое главное и самое важное, что мы можем сказать про Авраама? Авраам верил Богу. То есть он верил Божьему Слову. Господь ему сказал, Авраам этому Слову поверил. Так вот, самое важное и самое главное для нас с вами, если мы на самом деле принадлежим Господу в отношении и считаем себя потомками духовными Авраама, то мы должны с вами что? Верить Божьему Слову, которое к нам говорит. Дальше, 42 стих. Смотрите, Иисус сказал, если Бог был ваш отец, то что? Вы любили бы меня. Поглядите. Люди, имеющие свидетельство Божье внутри, они что? Любят Христа. Очень ясно и очень понятно. Люди, которые имеют свидетельство Божье внутри, они верят Божьему Слову, как мы выяснили. И эти люди что? Любят Христа. То есть Христос для них не просто какое-то слово. Христос для них не просто какой-то там, ну, исторический персонаж или еще что-то такое. То есть Христос для них это самое... Реальная, любимая личность. Любимее, чем жена любимая, дети любимые, родители любимые. Что там еще любимое? Машина. Ну, это уже тяжелый случай. Если Господь с машиной вынужден конкурировать, или с квартирой, или с еще каким-то явлением, то это уже тяжелый случай. Потому посмотрите, он говорит, если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня. Так, еще следующий момент. 47 стих. Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы, говорит, не от Бога. Важность Божьего слова в нашей жизни. Говорит, кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Желание слышать вот это вот Слово Божье, желание повстречаться с Ним, желание быть рядом с этим самым Словом. Подумайте, желание, важность Слова Божьего в нашей жизни, когда ты читаешь, когда хочешь знать, что тут написано, и не просто из любопытства, а как руководство к действию. Очень важно, ну, как сказать, как люди относятся к этому делу, как часто она у вас, эта книга открыта, как часто вы хотите слышать то, что там говорится. Как часто вы на самом деле хотите понимать, что там написано. Потому что проблем слышать нету. Вышел сеятель сеять. И сегодня время благодати огромное, когда на самом деле Слово Божье звучит в изобилии. Сегодня Слово Божье очень щедро сыпется на эту землю. Не просто капли за каплей, не просто какими-то крупицами, как в советское время. Понимаете? Осознаем ли мы ценность этого времени, в котором мы с вами живем? Слышите? В нашем семейном архиве есть очень много христианской литературы еще, доставшейся от наших вот бабушки, тети и так далее. Есть песенник, переписанный от руки. Там он небольшой, но христианские песни, вот, которые мы с вами поем сегодня, вот, можно это самое, там, в библиотеке взять, в киоске купить, вот здесь вот бесплатно, там лежат где-то, там лежали точнее. То есть есть песенник, переписанный от руки. Вот у меня в офисе стоит Библия советского издания, была такая еще, издавалась очень маленьким тиражом, стоила дикие деньги, 83 рубля. Моя тетя купила ее при зарплате своей в колхозе в 40 рублей. Она отдала 2 месячные зарплаты, чтобы приобрести Библию. Понимаете? Очень дорого. Изданная на плохой бумаге. Потрепанная очень. Ну, чуть лучше газетной. Труды КПСС издавались на значительно лучшей бумаге. И И эта Библия была одна на семью у них. У нее, это самое, дед тоже ее читал вот по очереди. Там дед, тетя, вот они читали ее как-то по очереди. И так далее. Понимаете, собрание, которое у нас происходит, ну, когда хочешь и где хочешь, да? Моя бабушка платила штраф по 20 рублей, опять же, при заплате своей где-то около 40, за то, что когда-то рейд милиции застал их на дому собирающихся. 3 человека было, да? Собрались. 3 человека собрались, чтобы почитать Слово Божье, помолиться. Зашла милиция, всех переписали, и ей пришел потом штраф 20 рублей. Половину зарплаты она отдала на то, за удовольствие побыть в общении с верующими. Понимаете? Когда практически все проповедники, они сидели, или были под серьезным колпаком, или сидели буквально, когда церкви обескровливались, когда на самом деле проповедовать было некому, когда проповедовал кто, ну, кому не лень, я помню, я в детстве был на таких собраниях, там не было никакой серьезной проповеди, вообще никакой. Максимум, что люди могли сделать, это почитать что-то и спеть что-то и помолиться, как умеют. Потому понапридумывали всякой теологии, кто во что горазд. И учили всему, чему не попадя. Почему? Потому что все толковые проповедники кучно сидели в Сибири в лагерях. Все толковые проповедники кучно сидели в Сибири в лагерях. Нескольких Господь выпустил на Запад, и они оттуда вещали через глушилки на весь бывший Советский Союз. Один из них знаменитый Ярл Пейсти, на проповедях которого выросло целое поколение верующих людей. Толковый на самом деле проповедник, благословенный. Господь позаботился. Но я помню, опять же, в детстве, как слушалось это все. Я сам, мне самому было интересно, что ж там такого интересного? И почему так плохо ловит? Потому что нужно было вот это вот на 25-х вот этих коротких волнах выловить вот эту самую очень-очень-очень маленьком диапазоне чуть-чуть. И вот эти глушилки, которые постоянно... И ты уже ее куда-то еще на несколько миллиметров сдвинул, уже опять голос прорезался, чуть-чуть слышно. И потом там и ты опять туда-обратно, тык-тык-тык-тык-тык. Нельзя было ни минуты спокойно посидеть, ты постоянно крутил эту, как этот радист, Штирлиц, эту ручку туда-сюда. Потому что, ну, как сказать, вы понимаете, что такое проповедь, да? Вы сидите сейчас, вот там звук там хороший и все остальное. Если бы вот это было постоянно, там микрофон пищал, дети визжали и это самое, то пропадал бы звук, то появлялся, я не знаю, кто бы высидел до конца. А там вот была такая проповедь. Мы сегодня живем в очень благодатное время, понимаете? Слово Божие завались, что называется, сеется в огромном количестве. Вышел сеятель сеять, и сегодня он сеет это в огромном благодатном размере, несоизмерен. Библии, каких хочешь. Поскольку хочешь. Издание современное, издание синодальное, издание там с дополнениями, комментариями и так далее, и так далее, и так далее. Читай. Сам читать не можешь, глаза не видят, ухи не слышат. Есть аудио, есть видео, есть что хочешь только, в каких хочешь форматах. Да? Уже, ну как сказать, уже сам не можешь, ну приходи, тебе, ну как, тебе почитают, тебе объяснят. Да? Не можешь один читать, не хватает самодисциплины. Приходи в собрание, здесь есть изучение. И вот этого много, слышите? Много, очень много сегодня, на самом деле. Есть много мусора в эфире, да, как и всегда было. Но доброго семени, здорового семени сегодня как никогда много. Послушайте, слава Богу. Слава Богу, вам не надо давать пол зарплаты за то, чтобы побывать на собрании. Вам не надо отдавать 2 зарплаты, чтобы приобрести Слово Божье. Вам не надо слушать проповедь через вот эти вот глушилки, которые постоянно визжат и запискивают эти самые слова проповедника. Мы можем сегодня иметь Слово Божье в изобилии. И он говорит, кто слушает Слова Божьи? Слышите? Кто от Бога, тот слушает Слова Божьи. Вы, говорит, потому не слушаете, что не от Бога. Все тоже очень просто. Очень простые примеры, очень простые признаки. Кому интересно, что происходит у Господа, тот на самом деле от Господа. Если кому-то не интересно, что говорит Слово Божье, то тогда не от Бога. Он может называться христианином при всем при этом. Он может быть членом церкви при всем при этом. Он может приходить в церковь как будто бы, но не ясно, что тут делать. Потому что то ли тут, то ли не тут, то ли слышит, то ли не слышит, то ли ему интересно это, то ли не интересно. И в итоге, ну, как сказать, в одно ухо летело, другое вылетело. Так вот, следующий момент свидетельства Божьего – это какие-то реальные перемены. То есть какие-то реальные действия, какие-то реальные дела, которые на самом деле в нашей жизни проявляются. Вот про то, что мы читаем. Да? Мы верим Слову Божьему, нам это Слово Божье интересно, мы любим Иисуса Христа. И это, ну, как сказать, это не просто слова. Не просто слова песни, которую мы поем, потому что она красивая, радостная там, или еще что-то такое. Потому что если это не так, если этого свидетельства нет, то тогда, как написано, мы хотим исполнять похоти какого-то, то есть, или похоти – это желание кого-то другого. Да? А что он? Лжец? А что он? А он человек-убийца? И так далее. Хочется оболгать кого-то, хочется прибить кого-то, хочется отомстить кому-то, хочется еще что-то такого нехорошего и так далее. И это тоже свидетельство, но другое свидетельство. Поэтому еще раз, заканчиваю уже, да, вспомним, о чем мы с вами говорили. На самом деле, Дух Божий, он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И если так должно быть, это не должно зависеть от обстоятельств, это не должно зависеть от каких-то ситуаций, от того, что мы делаем или от того, что мы не делаем. На самом деле, в жизни каждого христианина должно быть четкое и ясное свидетельство Духа Божьего, что мы дети Его. Откуда оно берется? Оно берется от Слова Божьего, которое на самом деле Господь дает каждому возможность услышать. И оно утверждается и укрепляется нашим, ну, как бы сказать, нашим желанием оставить это все в себе. Если это происходит, если на самом деле мы вникнем и прибудем, как написано, то тогда какие-то начинают происходить перемены. И это тоже, послушайте, это тоже часть свидетельства. Перемены в нас – это часть свидетельства, которое на самом деле свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Нам начинает нравиться Иисус. Мы начинаем любить Его. Мы начинаем ценить Его как самую важную, главную и славную личность, которая есть в жизни нашей. Нам начинает нравиться Слово Божье. Мы хотим Его слушать. Нам оно интересно, нам оно важно. Нам оно очень ценно. В нас появляется вера, которая действует какими-то, в делах каких-то выражается. Дела, когда мы на самом деле делаем, исполняем то, что мы читаем с вами. И для нас это становится руководством. Не просто какой-то теорией красивой. Потому что я вот говорил в среду, для меня страшно смотреть на христиан, которые говорят вот про это. Это все теория. А практика-то совсем другая. А жизнь-то совсем другая. Понимаете? Потому что это на самом деле страшно. Это значит, что эти люди не верят в то, что они читают. В любом случае, это свидетельство, оно утверждается в жизни верующих людей. И мы должны укрепляться в этом свидетельстве. Потому что если там послание Римлянам чуть выше, написано, кто Духа Христова не имеет, тот, к сожалению, и не его. И очень печально, если мы двигаемся куда-то, как мы ожидаем в небеса, и, как это сказать, наша вера будет постыжена. То есть на основании чего мы туда пришли. Когда Господь встретит нас, и мы скажем, запускай, а Он спросит, почему? Мы начнем объяснять. Ну, понимаешь, я был в воскресенье, я ходил по воскресеньям, я молился, я читал Библию и так далее, и так далее. Но не дай Бог услышать, я никогда не знал тебя. Потому что в любом случае, знание или незнание нас, оно начинается вот здесь, на земле. Мы не можем знакомиться с Богом там, как некоторые безумные люди говорят, когда их спрашиваешь, ну а что будет, когда ты умрешь? А кто его знает? Как будет, так будет. Там, приду, там разберусь. Одни говорят, ну я поплачу, он меня простит. типа разжалоблю Господа и так далее. Другие там еще какие-то безумные какие-то идеи предлагают. Третьи смельчаки говорят, ай, мне и в аду будет хорошо, и все такое, все такое. Это на самом деле глупость. Большая человеческая глупость. Когда, потому что знакомство с Господом начинается здесь и сейчас. Мы знаем Его, Он знает нас. Мы любим Его, Он, естественно, любит нас. Мы послушны Ему, Он слушает нас. Это все очень взаимосвязано. Это все очень взаимосвязано. Это самое. И в итоге, на самом деле, из всего этого, послушайте, из всего этого, из всего вот этой вот, всей вот этой вот мозаики и складывается свидетельство Господа, свидетельство Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы получаем его в момент нашего уверования. Да, это свидетельство. И это очень хорошее свидетельство. Когда Бог касается нас, когда мы, весь мир преображается, когда наше сердце наполняется радостью, когда мы ликуем и поем, и когда вот эта песня, там, это самое, когда там свидетельствует человек, что пусть земля все утверждает, что тобой не спасен. Дух мой песню воспевает, принят раб твой на Сион. Радуйтесь со мной, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит мною, знаю я, Христом спасен. Это очень замечательное переживание. Это очень, как бы сказать, яркое, сильное и светлое переживание, когда мы вдруг осознаем Божью любовь, вдруг, как бы сказать, осознаем Божье прощение, Божью благодать над нами, Божью милость над нами и так далее. И это все важно хранить. Понимаете, это единократное вот это замечательное переживание, оно не протянет вас всю жизнь. К сожалению. Почему? Потому что Писание свидетельствует, апостол Павел, который имеет богатый духовный опыт, он свидетельствует нам об обратном. Он говорит, я и усмиряю, порабощаю тело свое, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Я, говорит, бегу не так, чтобы на неверный, и бьюсь не так, чтобы бить только воздух. Да? Он свидетельствует о том, что на самом деле очень важно оставаться в этом во всем. Важно держаться за все это дело. Свидетельство Духа Святого в нас складывается из многих пунктов, о которых мы сегодня говорили. Держаться за Слово Божье, держаться за Его, ну, как бы сказать, Его присутствие. В итоге дела какие-то, которые мы делаем. Автор послания к евреям пишет, для совершенной уверенности в надежде спасения, пусть каждый из вас оказывает такую же ревность служения, в которой вы начали служить, до конца. Слышите? Для совершенной уверенности в надежде, пусть каждый из вас оказывает такую же ревность до конца. Перед этим он говорит, что ибо не неправеден Бог, который забыл ваш труд, забыл бы ваши какие-то там заботы о святых, которым вы служили, и любовь вашу, и так далее. Он очень праведен, он очень в этом отношении постоянен. Но говорит, но пусть каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывает такую же ревность до конца. Это послание евреям, 6 глава, 10 стиха. Послание евреям, 6 глава, с 10 стиха. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Следующий стих. «Желаем же, чтобы для каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Тоже часть плана Божьего, тоже, к чему мы с вами призваны. Утверждать, вот это, каким образом утверждается вот это самое свидетельство, да, Божье в нас. Оказывали такую же ревность до конца. Потому что очень, ну, как-то так по-человечески было бы расслабиться, облениться, как он здесь написано. И плод наш, она постоянно нас к этому призывает. Она постоянно, как бы так сказать, вот, ну, провоцирует на, как это, дела небожеские. Потому люди Божьи призваны бодрствовать. Призваны бодрствовать. В итоге можно получить от Господа свидетельство во время уверования. Можно получать от Господа подтверждение постоянно на протяжении нашей христианской жизни, и можно получить от Господа похвалу, войдя к Нему в вечность. Это реально для нас сегодня? Конечно, реально. И более того, я скажу, это актуально для каждого, потому что мы с вами не имеем других возможностей. Мы с вами не имеем других путей, не имеем других вот шансов по поводу всего этого. У нас у каждого есть замечательное свидетельство того, как мы уверовали, и переживания по этому поводу, и свидетельства по этому поводу. Очень хорошо и здорово, и замечательно, когда оно есть. Но этого, но чтобы, как бы сказать, чтобы сохранить это, как автор советует, надо оказывать такую же ревность, быть ревностным до конца. Чтобы на протяжении нашей жизни нам остаться верными Господу, чтобы на протяжении нашей жизни нам сохранить то, что вот мы читали, те признаки, о которых мы с вами говорили, да? Доверие Божьему Слову, любовь к Иисусу Христу, внимательность и ценность к тому, что Он говорит. И в итоге, на самом деле, это все выливается в конкретные наши какие-то дела, которые, я еще раз подчеркиваю, это не просто пустое, это часть свидетельства Духа Божьего в нас. Потому что сей самый Дух, он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Каким образом он свидетельствует? Можно, конечно, как-то просить какое-то мистическое переживание, и Господь может это дать, это переживание. Я помню, рассказывал как-то, может быть, здесь, моя бабушка однажды, она сама в 6 лет сама самостоятельно из неверующей семьи пришла в церковь, выросла практически в воскресной школе, 18 лет крестилась по вере, и где-то, говорит, во сколько там, считай, полжизни человек прожил, и в 40 лет вот озадачилась, спасена я, не спасена, да, вот хожу в церковь, да, вот на самом деле много каких вещей хороших делаю, и что вот это такое, а спасена или не спасена? Вот она так, на самом деле, сильно озадачилась этим, молилась, и она говорит, вот во время молитвы видела такое видение, что, как это сказать, как она рассказывала, белая стена, на которой писалось все ее грехи, которые вот она сделала за свою жизнь. И вот, говорит, их было столько много, говорит, что ж было жутко. И потом, говорит, эта вот белая стенка начала заливаться красной кровью. И вот эта кровь, она, ну, как сказать, покрыла все те надписи, которые там была. И ничего не стало видно. Вся стена была залита кровью. И вот это видение, то есть она, ну, как бы, ну, очень ярко, сильно пережила, на самом деле, как сказать, как вот такой вот мистический, скажем так, опыт подтверждения своего спасения. Это не значит, что она не спасена была до 40 лет. Это значит просто то, что Господь может дать и таким образом подтверждение. Но через вещи, которые на самом деле подтвердят Слово Божье, потому что Слово Божье именно об этом и говорит, что наши грехи, наши беззакония, они что? Омыты кровью Иисуса Христа. Словами не понимаешь, на тебе видение. Видения мало, ангел придет и скажет, ну, и так далее. Но важно, чтобы эти все вещи, ну, на самом деле были на своем месте в наших жизнях. Мы очень нуждаемся в этом свидетельстве. Это для нас жизненно необходимо. Сегодня у нас причастие. И принимая, как бы сказать, этот хлеб и это вино, мы свидетельствуем о жизни Бога в нас, да? О Его присутствии, что на самом деле истинный хлеб и истинная жизнь для нас, что на самом деле истинный источник жизни, что мы не хлебом единым живы, а что мы живы нашим Господом Иисусом Христом, Его Словом, которое находится в нас, что мы одно с Ним, потому что Он часть наша. Мы в нем. Его кровь, она является источником нашего прощения, нашей радости, нашего обновления. Поэтому, когда Когда мы тоже, это тоже, кстати, часть нашего, точнее, часть свидетельства Божьего в нас. Господь, Он на самом деле хочет, как это сказать, Господь хочет, чтобы мы имели эту уверенность. Не мы призваны, как бы сказать, призвать это свидетельство в нашу жизнь. Не мы призваны, как бы сказать, утвердиться в этом. Он хочет утвердить нас в этом. Он просто хочет, чтобы мы открыли свое сердце для этого дела. Он хочет, чтобы мы протянутую Его руку приняли. И чтобы Его, как бы сказать, инициатива, она была нами, как это, оценена, да? И чтобы мы были открыты для этого. Очень важно, чтобы мы на самом деле понимали, и, в общем-то, все для этого, послушайте, все для этого. Господь спас тебя для этого. Господь привел тебя в церковь для этого. Господь дал нам заповедь причастия для этого. Господь оставил нам слово для этого. Господь очень много, обильно и сильно присутствует в нашей жизни для этого, чтобы мы на самом деле имели в себе свидетельство Духа Святого, что мы дети Божьи. Это не какой-то, ну, как какой-то такой жалкий голос, который ты можешь услышать как в момент какого-то своего духовного прозрения, там, во время пения, там, или во время молитвы, или еще что-то такого. Это наша объективная реальность, в которой Господь призвал нас жить. Аминь. Каждый день. Каждый день. И пусть Бог благословит нас в этом.
Буквально несколько мыслей вдогонку. Беда в том, что мы не все из того, что он говорит, хотим слушать. Он говорит, мы хотим слушать то, что он нас любит. Мы хотим слушать то, что он нас благословляет, но и прощает, и все остальное, когда нам что-то нужно. Но мы не всегда хотим слушать то, что Господь нам говорит, как наш Господин. Да? Должно тебе делать так, и должно тебе жить так. Иногда это нам кажется слишком странным, слишком неуместным, или слишком строгим, или слишком трудным и так далее. Дай нам, Господь, постоянно быть смиренными перед Ним.